начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 28 мая, четверг. С вами Ирина Чернова и игумен Лука Степанов, настоятель Спаса Преображенского Пронского мужского монастыря, кандидат исторических наук, телевизионный ведущий. Здравствуйте, отец Лука!
Приветствую, друзья! С праздником вас от души поздравляю с Вознесением Господа нашего!
Друзья, да, всех вас с праздником! Сегодня Вознесение Господне. В этот день церковь вспоминает события, когда воскресший Христос на глазах учеников поднялся от земли к небу. Отец Лука, вот из Нового Завета вспоминаются такие слова. Апостол сказал, что многое имею вам сказать, но не все. Вот мы можем, тогда Господь сказал. Или кто? Я сейчас просто, наверное, запуталась. Но не все вот человек...
Господь говорит о том, что можете понести пока, а потом Дух Святой вас научит. Да, и ученики тоже, учителя, вернее, наши апостолы, они тоже соразмеряли свои наставления и откровения, им явленные, с нашей возможностью слышать. Но это вообще принцип любого педагога, воспитателя. Он должен дать тот материал, который усвоится, а не просто продемонстрировать свою великую осведомленность каких-либо небесных или земных понятий.
Вознесение Господне, как и воскресение, конечно, это сверхъестественное что-то произошло на земле для людей. Давайте мы сегодня вот именно поразмышляем о Вознесении. Что оно нам открывает? Вот почему это нам описано, ну, довольно подробно об этом говорится в Библии. Мы знаем, что Господь вознесся.
Да, об этом и евангелист Марк очень внятно сообщает, и апостол-евангелист Лука в завершении своего Евангелия и в книге «Деяний апостольских» тоже первым делом ссылается тоже святой апостол на реальность этого вознесения. Это не какой-то литературный ход, это не какой-то образ, это реальное завершение событий земной жизни Христа Спасителя, которая была доступна лицезрению, к лицезрению, к слышанию его учениками. Так что некоторые усматривают печаль в сегодняшнем празднике расставания с Пасхой, расставания с воскресшим Господом. Но это, знаете, какое расставание, как кто-то из членов семьи из места для жизни тяжелого, отец уезжает в благоустроенное и прекрасное поселение, где уже все готово для того, чтобы впоследствии к нему переехала его семья и провожают его вовсе никак, хоронят безнадежно прошедшего теперь земную жизнь, теперь уже которого никогда не встретишь. Напротив, это как раз отправление туда, куда отправиться предстоит нам с вами. Поэтому, если бы не было этого вознесения, то на что бы мы с вами уповали, какую вечную жизнь в Боге могли бы мы с вами надеяться увидеть, если бы не Господь прежде нас вошел этим путем и о чем предупреждал заранее. В дому отца моего обители многие суть. А если не так, то есть вы не можете это понять, что это такое, то я иду приготовить место вам. Поэтому Господь восходит на небо вместе с той человеческой природой, которую Он воспринял от Пречистой Девы Марии в своем воплощении. И теперь на наших глазах, потому что глаза апостолов ничем не отличаются от наших, они свидетельствуют нашему сознанию, способному мыслить о том, что было увидено. И так мы практически своими глазами, глазами апостолов, увидели то, что Бог, бывший с нами после своего воскресения, теперь восседает одесную Отца, то есть возвращается туда, где и всегда пребывал своим божеством, но, что существенно, вместе с нашей человеческой природой. Он уже как наш родной, как родственник, умаленный малым чем от ангел, восприняв человеческое естество, теперь вместе с этим естеством восходит на небо, где всегда и пребывал своим божеством. Для нас это великая радость, для нас это, ну, надо сказать, довершение Христова служения во всей полноте, и точно бывает по слову Господню, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Так что нам теперь даже на земле не надо искать воскресшего Господа, чтобы с ним пообщаться, потому что он там, где был всегда, но вместе с нами, вместе с нашей человеческой природой, и здесь становится уже бесконечно важным ожидание Святого Духа, которому надлежит уже довершить, исполнить все то, что, чему было посвящено служение Христа Спасителя, устроению Церкви Господней, таинством ее, Церкви, которая уже врата ада не одолеют, и таинством, которое и делает нас соединяемыми с божественным естеством в причащении тела и крови Господней. Поэтому великая радость, и особенно как-то глубоко, кто вот вникал в вчерашнее содержание вчерашнего канона, стихир, которые в церкви приносились Господу в преддверии праздника, тот, я думаю, сегодня с особым воодушевлением причащался святых Христовых тайн, где, конечно, есть такая возможность в связи с известными печальными обстоятельствами заболеваний многочисленных, которые, к сожалению, продолжаются, поэтому все-таки священнослужители, которые, я думаю, все служили, имели возможность особенно ясно чувствовать, что мы приобщаемся того, кто на небе, не на этом видимом небе, которое бывает то голубое, то печалит нас своей серостью, а соединяется с Богом вездесущим, всемогущим и вечным. И тело и кровь Господни, которые мы сегодня принимали за божественные Евхаристии, это наш залог нашего совознесения с Господом туда, где Он восседает одесную Отца.
Отец Лука, вот все-таки по поводу причастия, вот в этот период самоизоляции, когда коронавирус еще распространяется, вот этот COVID-19, вот ваш совет, а все-таки воздержаться лучше? Ну вот я от вас узнала, что еще священнослужители заболели, стало известно.
Да, но вы знаете, как-то все идет по цепочке. Сначала Европа обрушилась, потом Соединенные Штаты, потом дошло до России в такой яркой форме, потом Москва, можно сказать, отболела, к сожалению, там продолжены
ограничения. Продолжается, отец Лука, каждый день все-таки.
Тем не менее, очевидно, когда, знаете, это все равно уже по любому измерению, если заболевающих уже меньше, чем выздоравливающих, это значит, все-таки, как и всякая болезнь, и всякая беда, проходит, значит, уже она действительно на спаде, и важно только не допустить какого-то неразумного, преждевременного ликования, легкомыслия. Вот. В отношении богослужения, знаете, у нас есть достаточно предосторожности для того, чтобы не оказаться, ну, просто лопухами. И если вдруг человек, того не ведая, придет в храм инфицированный, то чтобы, во всяком случае, он никого не заразил. Для этого есть все условия в наших храмах и дезинфекции, никто ни к чему не прикладывается, и осторожные способы причаститься святых Христовых тайн. Так что, в общем, у нас ведь бесконтактность сохраняется, хоть и называется поветрие, неизвестно как, прилетит по ветру, вот, но все-таки это не та болезнь, которая была известна раньше эпидемии, когда действительно гораздо легче являлся по своему какому-то конструкции вирус, и он мог охватывать совершенно вместе с пылью какой-то мельчайшей пыльцой. Вот, здесь все-таки при известных средствах сохранности, которые ведь предписывают не религиозные наши собратья или священноначалия, а очень строгие ученые, которые без снисхождения относятся к священнослужению из-за того, что с нами Бог и святые ангелы Его, а измеряют все своими мерками техническими. Так вот, раз есть возможность работать уже магазином хозяйственным, раз есть возможность какого-то на расстоянии нахождения президентом даже, вот видите, некоторые президенты очень известные говорят, я маску не ношу, да? Ближе 2-3 метров никому не подхожу, и ко мне есть приказ никому не подходить. У нас тоже в храме есть возможность не подходить близко. Вот, я не говорю о маленьких церковках, куда, вот особенно в новостройках такие бывают ситуации, где небольшая площадь, очень-очень много желающих молиться за богослужением. Ну, мы, видите, по милости Божией, живем в отдалении, в захолустье рязанском, и собор у нас тоже, по милости Божией, большой, поэтому если сюда приходят ограниченное число людей, то они стоят совершенно просторно. И, соблюдая установленные правила, я не могу агитировать. У нас есть рекомендации священников, священноначалия оставаться дома, молиться дома. Но когда, вы знаете ли, считать продуктом первым, предметом первой необходимости хлеб и воду, которые люди все-таки покупают, и не считать предметом первой необходимости причащения хотя бы раз в 2-3 недели, с какой-то очередностью, чтобы, если в храмах мало места, то чтобы дать возможность молиться и причащаться. То ведь, знаете, вот как первый тропарь канона к Пресвятому причащению: «Сердце чисто сосижди во мне, Божий Дух прав, обнови в утробе моей хлеб живота вечнующих, да будет мне тело Твое святое и животворящая кровь, и всяком исцелении, и недугов телесных, душевных исцелений», по-моему, так. Ну, это же не пустые слова, поэтому я думаю, что для здоровья очень важно христианину иметь возможность и не только молитвы, но и участие в таинствах Матери Церкви. Ну, для этого, конечно, есть возможность, если вы как раз представляете группу риска, если что-то не все вполне в порядке со здоровьем, есть хронические заболевания или возраст уже немалый, то приглашение домой священника. Все это предусмотрено сейчас и благословляется священноначалием. Так что я, видите, не за какую-то бункер подземный, который надлежит себе стяжать в это время или уйти в леса, вот, прервать свое евхаристическое общение с церковью. Но, учитывая все эти рекомендации, которые даются, вот, более стремясь все-таки возобновить церковное общение, чем его не возобновлять, но при всем том максимальном осторожности, если вдруг у самого подозрения какие по здоровью, ни в коем случае не становиться предметом риска для других, не выходить из дома и лечиться усердно. Вот это мы исповедуем, и у нас, как в монастыре, предписано ежедневное измерение температуры у каждого насельника. Это мы делаем по благословению священноначалия. И, конечно, всякая протирка спиртами всякими. И вот так мы уже привыкли все, никто уже ко мне близко не подходит под благословение, поклонится, и вот священник благословит. Нет необходимости лишней контактности. Наша любовь христианская не оскудевает от того, что она не тактильна, вот, не обязательно потрогать за нос собеседника, чтобы убедиться, что он тебя внимательно слушает, как и в нашем с вами случае. Так что, ну, при этом мы, слава Богу, ежедневно совершаем божественную литургию, и каждый день и вечернее богослужение, каждый день есть у нас причастники. Вот, так что все-таки мы верим в милость Божью. И нельзя говорить о том, что заболели те, кто согрешили. Все согрешили, вот, и болеет очень много таких исправнейших людей сейчас, и переболело, и так что здесь с каким-то таким примитивным лекалом не подойдешь. Да. Ну, вот общий вывод такой, что делать все необходимое для дезинфекции, для осторожности, но при этом никак не совершенно не обрывать свою церковную жизнь и не переводить ее только в такой молитвенно-созерцательный вид, потому что мы нуждаемся в благословении священника и в слове его, и в таинствах Матери Церкви, врачующих души и тела наши.
Отец Лука, ну вот хочется ко всем, кто сейчас вместе с нами, обратиться с такой просьбой молиться за священнослужителей, как и за врачей, конечно.
Да, пожалуй, мы за литургией всегда это делаем, мы поминаем поименно и тех, кого знаем из новоприставленных, и тех, кто борется с Божьей помощью, с болезнью, и за всех врачей, труждающихся, вот, на этом сейчас особенно опасном фронте. Вот, помоги, Господи. Ну, это тоже наша соборность, наше церковное единство, наша молитва, наше воздыхание. Поэтому, конечно, сейчас не время для какого-то... У меня вот тут планировалось даже в ближайшие выходные какие-то молодежные встречи любителей быстрых скоростей на мотоциклах. Но мы все вынуждены были это пока отложить. потому что как-то, конечно, наверное, это даже не запрещено было бы и нынешними правилами, если кто-то приехал бы на мотоциклах, да уехал, но все равно это было бы явным, ну, каким-то смещением в осторожности сегодняшнего времени. А вот так как-то полупосекрету, тайком приехать, толком не пообщаться, все-таки решили перенести на более благополучное летнее время такую встречу. Ну, это все тоже проявление нашего соборного сейчас попечения о преодолении этого беспокойного времени с минимальными потерями.
Отец Лука, вот о сегодняшнем празднике. По вот народной такой традиции или приметам считается, что с сегодняшнего дня, с праздника Вознесения Господня, начинается уже по-настоящему летний период. Вот, может быть, будет просветление, и действительно вот эта эпидемия уже на спад уходит. Все будет, конечно, хорошо.
Лето Господне благоприятное, и все-таки не будем связывать только с теплом. Все-таки, да, к сожалению, теплых денечков только завтра да послезавтра в центральном районе обещают. Мы-то уже, знаете, мы-то для закалки порядки физического, поддержки физической культуры уже купаемся в нашей реке Прони, по секрету между нами говоря. Вот, но это так, в порядке окунания. Вот, завтра-послезавтра, надеемся, реченька Прони прогреется, еще теплее станет. Но потом ждет похолодание. Поэтому, друзья, все-таки не будем ждать слишком легкомысленно, с детским расположением, только солнышко как источник наших благ. Конечно, все веселее, когда и поста нет, когда и тепло на улице, но все-таки лето Господне благоприятное находится в сокровенных глубинах нашего сердца. Именно исповедь, именно внимательная молитва, понуждение себя на жизнь христианскую, отлучение себя от тех источников соблазна, которые каждого по-своему гнетут. Кого это засиживание в интернете, кого грубость с ближними, кого переедание, кого еще какие-то пороки и склонности недобрые терзают. И из-за этого мы теряем это самое летнее устроение души, ее здоровье, ее благодушие, ее вот это чувство наступившего лета Господня. Лето Господне, хоть самой лютой зимой, когда у тебя на совести светло после исповеди, когда у тебя душа мирна в связи с образом жизни твоим, хотя бы и непростым, и тягостным. А ведь это бывает даже у людей во время тягостных болезней. Сколько хронических болезней несут и всегда несли подвижники. Когда читаешь об этом, ну, что называется, как говорят миряне, волосы дыбом. Удивительно, в каких подвигах постоянных болезней пребывают подвижники. Удивительно, святость жизни их поддерживается удивительными муками телесными, которые они всегда несли. Ну, а если этого не хватало, ну, мы уже вспомним и вериги, и власеницы, которые носили иногда даже наши великие благоверные князья и княгини под своей богатой княжеской одеждой ради того, чтобы тело не переставало страдать, страдающей плотью преста от греха. Вот нам нужно все-таки не потерять с вами из вида вот этот путь к летнему чувству, к летней радости. А если Господь еще нам поможет солнышком ясным, погодой хорошей, улетучиванием этого злого вируса, то, конечно, еще легче будет, наверное. Если, наоборот, не произойдет слишком легкомысленной перемены. К сожалению, видите, такая ситуация, апостол Петр не зря говорит, страдающий по плотью преста от греха. Хочешь как хочешь. Когда тебе хуже живется, тогда на душе веселее и легче, но если терпишь.
Отец Лука, хочу спросить, вы, ну, немножечко отвлечься, вы упомянули про переедание и душу, а переедание может вредить душе?
А как же, дух походствует на плоть, а плоть на дух, они друг другу противятся, поэтому там, где плоть получает больше, чем необходимо для ее поддержания сил, попечения о плоти, где вдруг преображаются в обслуживание похотей, там душа неизбежно страдает, она оказывается в подчинении, она лишается дерзновения пред Господом. Почему для нас время поста такое радостное? Те, кто постится, знают. Да потому что мы ущемили вместе со всей церковью свое телесное. А при этом гордиться нечем, потому что мы и так не выполняем. Все равно это мы делаем всего лишь то, что и все делают, а при этом еще и не справляемся с уставом церковным так, как не соответствуем, как это предписано святыми отцами. Поэтому у нас особого повода надмиваться нет, а плоть утеснена. И душа, она как крылышки расправляющая птичка, радуется. Вот уж весна для нее. Днесь весна душа. Мы так постом поем стихиру. Совершенно законно. Именно потому, что ограничиваемся. Ну, видите, вот есть две радости. Они стоят рядом с сердцем. Каждый может возобладать над нами. Есть радость такая живая. А вот мы бы встретились, было бы весело. А вот давайте по стаканчику, будет веселее. А вот закусим не просто так, а с изысканным салатиком крабовым. Как хорошо. Это же путь к радости. И правда радость, и правда возблагодарим Господа. Но здесь очень близко злоупотребление. Чуть-чуть вот, и чуть-чуть не заметишь, и вот ты уже увлекаешься земным более чем небесным, забываешь о молитве. А есть рядом другая радость, которая стоит тоже возле сердца, но путь к ней как бы чуть более заковырист. Ты, наоборот, от чего-то отказался, от чего-то воздержался, чего-то себя лишил, и вдруг обретаешь как раз ту радость, она уже больше, она уже надежная, если, опять же, не возгордишься, если у нее ложка дегтя, которая может ее испортить, если о себе нечто лишнее подумаешь. Так что, видите, надо сознавать эти две радости рядом с сердцем твоим стоящей, какой ты послужишь. Наверное, надо и от той, и от другой брать понемногу, разумно, но с осторожностью. Феофан Затворник говорит, надо жить с опаской. И право есть чего опасаться. То есть надо всегда у тебя хорошо или весело, сытно и привольно, опасайся, не пристраститься. Ты, наоборот, в хорошем этапе своей духовной жизни недавно повидался с духовником, поисповедовался, порядочек на сердце, и ты удержался от того, от другого. Гляди, рядом осуждение, гляди, рядом надмение, гляди, рядом самонадеянность и самоцен. Как бы не впасть в худшее. Опять же, есть чего опасаться. Поэтому не зашуганным, не затюканным должен быть христианин. Он живет с поднятой головой, у него плечи расправлены, он идет по дороге ровно, но при этом с важным таким стражем у помысла своего, внутри своего сердца.
Как красиво, хорошо вы сказали, отец Лука. Нам написал Алексей. Ну, я сейчас ко всем хочу обратиться. Друзья, кто слушает, смотрит нас в социальных сетях, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, можно писать сейчас свои вопросы. Но вот вопрос в отношении 40 дней. И действительно, отец Лука, Вознесение произошло на 40-й день после Воскресения Господня. Вот в православии тоже 40 дней после того, как человек умер, имеют какое-то значение. Расскажите, пожалуйста.
Число 40 обозначает земную полноту. Некоторое совершенство земной жизни. Много с этим числом связано. Ну, например, на 40-м ударе бича у иудеев считалось, что приходит смерть человеку. То есть 40 потерпеть нельзя, а 39 можно. Поэтому апостолу Павлу было дано 40, трижды 40 ударов без одного. Это такая иудейская была некоторая хитрость, чтобы максимально доставить страдания человеку, но не до смерти. Вот. Господь, как известно, тоже получил те же бичевания. Мы нередко поем в богослужении, вот, например, каждый час читаем 40 раз «Господи, помилуй». Если 12 – это освящение дня или освящение ночи на каждый день или каждый час, по византийскому исчислению с 6 до 6 утра, с 6 вечера до 6 утра – это ночь, с 6 утра до 6 вечера – это день. Вот, когда мы читаем в каком-то часе 12 раз «Господи, помилуй» в утренних, вечерних молитвах, мы призываем освящение Божие на каждый час дня или каждый час ночи. А когда 40, то имеем в виду нечто значимое для всей жизни. И вот 40 «Господи, помилуй» читается на часах, которые мы сопровождаются в богослужении, круг богослужебный суточный христианский вмещает, 1, 3, 6, 9, перед молитвой же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняем и славим. Мы как бы обобщаем для всей человеческой жизни бесконечную важность Господней благодати, Господней помощи. Поэтому 40 дней и поста Христова, 40 дней Господь постился, вступая в поприще своего общественного служения по естеству человеческому, являя нам необходимость поста, как впоследствии он сказал, «Сей род лукавый не исходит только молитвою и постом о победе над дьяволом». 40 же дней и пребывал воскресший Христос с учениками своими. Это означает прежде всего вот это вселенское значение его воскресения. И эти 40 дней – некоторая совершенная полнота, которой напитан мир Христовым воскресением. Для Господа, что первый день по его воскресению, что 40-й, были равны исполнены его божественного могущества, и для учеников Христовых сначала встреча, потом продолжение общения и регулярное уже появление в течение 40 дней, и, наконец, прощание с Господом, они все, то есть воскресение во все эти 40 дней само себе тождественно. Говорить о усопшем, который поминается 9 дней и особым образом, как на 9-й день у нас бывает Радоница, по воскресенье 9-й день после воскресения Христова Радоница и 40-й день Вознесения. Это действительно наша вера Церкви в единство усопшего христианина с Господом, в верность его обетований. Раз в Церкви установлено 9-й день после воскресения и поминовения, то и человек умерший не умер, но усопшим является в ожидании грядущего своего воскресения, которое дарует ему Господь по обетованию своему неложному. И в 40-й день, как Господь вознесся, так мы веруем, и душа у престола Божьего, не то, что именно в этот день. В этом смысле я не могу вам дать какие-то догматические точные определения. Есть в некоторых книгах нравоучительных и полезных размышления о том, что до 9-го дня один образ пребывания души, после 9-го дня 30 дней другой образ пребывания души. Но это все-таки некоторые, скажем, частные опыты, которые хоть и мы принимаем как мнение богословское, как мнение нравоучительное и полезное, но это не является каким-то необходимым для нашего спасения вот точным изложением того посмертного опыта, который непременно переживает человек. Мы знаем, что все погребальные, поминальные богослужения, они прежде всего предназначены для самих оставшихся в живых. Если время еще есть на этот вопрос поотвечать, то я еще прибавлю.
А Вознесение, отец Лука, вот все-таки сегодня праздник Вознесения, тут хочется больше раскрыть, осознать смысл его. Конечно, Господь ушел в другой мир, это более совершенное, мы в это верим. Вот мы можем тоже как-то приближаться к какому-то совершенству. Ну, становиться тоже совершеннее.
Господь не ушел в другой мир, он того мира никогда не оставлял, он всегда Богом был, есть и будет. Есть чудные чудное песнопение, тропарь, который священник всякий совершает в начале божественной литургии, начиная, миряне, молящиеся, этого не слышат, а вот священник, когда начинает каждение перед возгласом благословенно царство, он вокруг престола произносит в четыре части вот такое краткое церковное песнопение. «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси Христе с Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». Господь и во время своих крестных страданий, и под сердцем Пречистой Девы Марии воплотившись, и воскреснув из мертвых, всегда своим божеством пребывал одесную Отца в единстве с Духом Святым, всегда оставаясь тождественным себе, живым и вездесущим, всемогущим Богом. А вот происходит прежде всего вознесение, устранение или перемещение туда, в Пресвятую Троицу, к ее природе, человеческого естества. Вот что самое важное в этом празднике. Это торжество нашей человеческой природы, воспринятой в личности Иисуса Христа, а теперь воспринимаемой в единство с Пресвятой Троицей. Вот это и удивительно. Что меняет в нас это? В нас это меняет все. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. В нас это меняет путь нашей земной жизни. Наша земная жизнь таким образом уже не идет к могиле и не идет к каким-то замкам временным, которые мы хотим тут построить, чтобы наслаждаться вечно. И то безрассудство, ибо могила — ничто. Не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего вам сделать. и замки здешние тоже ничто. В эту ночь заберут душу твою, и все, что ты собрал, говорит голос благоразумия, голос от Господа исходящий, кому достанется? А у нас третий путь. Мы туда, ко Господу, где нашему естеству уже проторена дорога и уже устроены обители. Поэтому сегодняшний праздник воодушевляет каждого из нас жизнь свою сделать непрестанным словословием Бога, прославлять Господа своими делами, своими помыслами, своими словами, прославлять Господа в своем общении к ближним. Ты простил кому-то, кто вызывал у тебя гнев и осуждение? Ты это не просто так простил, ты приблизил свое вечное блаженство в том восседании с Отцом человеческой природы, который являет нам Иисус Христос своим вознесением. Ты воздержался от какого-то другого соблазна. Ты продолжаешь свой добрый путь туда, на небо. Ты пошел на службу, ты встал на вечерней молитве, хотя не хотел сначала. Ты оказываешься вновь и вновь утверждаемым и утвержденным основательно на этом самом пути. Поэтому сегодняшний праздник — это не приход земли на небо, а наше переселение с земли на небо.
Отец Лука, вот это то, что в православии называется обожение, или все-таки до этого далеко человеку обычно?
Да, просто обожение — это более широкое такое определение, которое предполагает возможность нашего приобщения к божественному естеству. Это обожение началось тогда, когда человеческая природа была воспринята вторым лицом Пресвятой Троицы. Еще никто ничего не знал, еще только архангел Гавриил возвестил Деве Марии, а вот уже явился новый Адам. В человечестве человеческая природа, как три меры муки, получила закваску святости. Это уже некоторый этап обожения. Но дальше нужно еще личное произволение, навстречу которому двигается уже личное освящение личностью Святаго Духа. И отсюда уже начинается дело обожения. Поэтому все-таки в общем порядке можно сказать, что на обожение для нас с вами, кроме вот тех предшествующих промыслительных действий, которые Господь для этого устраивает, мы же должны были с вами родиться и преодолеть какие-то испытания общечеловеческие, болезни и еще что-то, чтобы дойти до крещения. Даже если ты через 2 недели крестился после своего рождения, все равно ты должен был как-то протянуть эти 2 недели с Божьей помощью и маминой. Вот. А дальше начинается твоя жизнь уже в благодати. Ты рождаешься в жизнь вечную, уже как христианин. Ты уже приобщаешься к небесному царству. Христос говорит, нельзя родиться свыше, только водой и духом. И вот, принимая крещение, ты уже рождаешься не для того, чтобы состариться и умереть, как это мы, к сожалению, делаем в земной жизни, а мы рождаемся для того, чтобы уже жить всегда. С этого момента начинается обожение, да. Обожение для нас уже в крещении является довольно, ощутимо, не всегда чувствами нашими, но, во всяком случае, всегда, иногда и чувствами, конечно. Я крестился, слава Богу, в взрослом возрасте, 22 года, и я, конечно, помню этот, физически помню этот свет очей моих. И священник, который меня крестил, тоже сказал, как сияют ваши глаза необыкновенно. Я как-то чувствовал, что свет как-то физически в меня пришел, потому что 22 года уже успел немало поколобродить как студент, вполне атеистический такой и творческий. Вот, поэтому, младенцы, скажем, это не могут еще чувствовать. Хотя и они, бывает, уж так сладко спят после крещения, так блаженно улыбаются, что есть подозрение, что и они ощущают. Но дело даже не в ощущении, а в том, что с духовного рождения начинается вот эта благодатная жизнь, которая поддерживается участием в таинствах, прежде всего, частым причащением святых Христовых тайн. Конечно, при условии христианской жизни и подробной внимательной исповеди, которая возвращает душе ту чистоту, которая даруется в крещении. Так что, вознесение дает яркое знамение возможности этого обожения, того, что это все не какие-то ощущения, не какое-то угадывание наше, но верою во Христа, принимая крещение во имя Иисуса Христа, сподобляясь служить Ему по жизни, приобщаясь к святых Христовых тайн, ты действительно приобщаешься к жизни божественной. Ну, вот с этим проблема у людей. Они рассматривают церковь как какое-то сообщество людей, зарабатывающих деньги, каким-то своеобразным образом, очень завидуют в виде священника, еще на приличной машине. Ну, больше всего это злит их, собственно, нераскаянность, конечно. И вот они бесконечно ожесточенно смакуют там всякую какую-нибудь подробность там или какой-нибудь из среды церковной доходящие какие-то свидетельства несовершенства священников. Для чего? Потому что они не верят, что церковь — это и есть лестница на небо, столб и утверждение истины. Они хотят всеми силами и самим себе доказать, что нету тут благодати, что нету здесь божественного присутствие, и особенно, если уж оно и есть, то оно не допускает единения человека с ним. А человек как раз для того и создан, чтобы войти в единство со своим Создателем. И церковь, устроенная Господом, вознесшимся как раз и служит вот этому самому обожению.
Отец Лука, ну вот Наталья нас спрашивает, почему мы сейчас не можем увидеть то царство, тот мир, куда вознесся Господь и куда мы идем?
Потому что у нас очи тварные. Мир, куда мы идем, он вечный. Когда... Почему мы Бога не можем увидеть? Почему Бога нет? Знаете, как можно удивить? Однако первокурсник вот у нас начинается догматическое богословие. Запишите, дети. Ну, я так не делаю, но можно было сделать. Наше первое богословское утверждение. Бога нет. Как так? Это мне некоторые пишут хулиганы, когда онлайн там в страничке в Батюшке онлайн, там у меня по вечерам в 21 час бывает прямое общение такое с народом, самым разным. Приходят чудаки всякие, озлобленные иногда, поругаться, чтобы на батюшку. Кто что пишет? Кто про бороду, кто что такой урод вылез, или кто что такой красавец, что ты в этом монастыре сидишь. В общем, очень противоречивые там отзывы. Вот. И там регулярно пишут, Бога нет. Ну, как с этим не согласиться, если я сам могу заявить студентам? А потом, что это значит? Это значит то, что тот способ бытия, который нам с вами присущ, он же тварный, он переменчивый, он не устойчивый, он временный. И уж, конечно, тот, кого мы будем с вами постигать на уроках богословия, он не является участником этого тварного бытия, а является его причиной. Так что Бога нет в том смысле бытия, который мы называем бытием для самих себя. Поэтому то, что видят наши глаза, это то, что Бог даровал нам в качестве тварного мира, как и эти самые глаза и способность видеть. А Бог познается верой, Бог познается теми очами, таинственными очами сердца, которые именуются, которые обладают духом. Дух вот как раз это и есть. Устремленность к Богу, страх Божий и чувство совести – голос Божий в душе человека. Христос указывает, вот Царство Божие внутри вас есть. Так что вы непременно, дорогая Наталья, увидите это Царство только не земными очами, а когда ваша жизнь потихонечку исправляется в православное русло, когда для вас молитва церковная, приобщение святых Христовых тайн становится главным событием и делом жизни, тогда и открывается у вас вот этот простор удивительной красоты, которые уже не земного, но небесного происхождения. Знаете, вот мы очень красивы, я вот тут сижу перед вами, а за мной, сейчас я вам покажу, такая необыкновенная красота. Видите, там речка наша, леса, монастырь, видите, вот. И один подвижник настоящий, он жил в необыкновенно красивом месте. И его, когда спрашивали, и когда приходят какие-нибудь посетители редкие, говорят, ой, какая красота, как же вы здесь прекрасно, где вы живете, это что же это великолепие какое-то. Он вздохнет тихонько и говорит, а вы бы видели, что внутри. Вот, имея в виду, что подлинная красота и необыкновенное совершенство там, где уже Господь вселяется в сердце человека своей благодатью. Поэтому видение такое очевидное предстоит нам, когда... Апостол Павел говорит, сейчас мы видим все гадательно, как бы сквозь тусклое стекло, а вот когда разрешимся от этой плоти временной, когда душа наша будет от нее свободна, тогда познаем все подобно тому, как я познан Богом самим, меня создавшим. А ныне путь к этому ясновидению, по которому вы скучаете, ныне же пребывают сии три – вера, надежда, любовь, а любовь из них больше.
Отец Лука, ну вот еще вопрос такой – так, сейчас я открою. Каким образом будет происходить вознесение церкви? Таким же, как и Господь вознесся.
Вознесение кого чего?
Церкви.
Церкви вознесение?
Церкви, да. Вознесение церкви.
Вознесение церкви, такого нет учения. Есть такое частное мнение святого нашего любимого преподобного Серафима Саровского, который, указав на один из новых соборов, говорит, что вознесется этот собор на небо. Вот. Но это все-таки не является богословским учением православным, как сказать, догматическим. Это частное богословское мнение. И, скорее всего, оно образное, может быть, в поддержку сестер. Вот и сейчас им пришлось пережить немало тяжелых дней сестрам Дивеевской обители, слава Богу, кажется, и матушка здорова, и сестры. Вот. А в одном из соборов. Но это, конечно, не значит, что кирпичи, вот эти и камни, из которых она состояла, полетят куда-то на небо. Нам известно о небесном Иерусалиме, о том, что храма там не будет, ибо сам Агнец будет там и храмом, и солнца не будет. Христос там будет всем. И нам уже не будет нужды ни в притворе, ни в паперти, ни в трапезной части, ни в алтаре, ибо мы будем участниками непрестанного богослужения, в котором сам Христос присутствует с нами, и мы присутствуем в Нем. Эта тайна сия велика, есть особенно об этом снимать мультфильмы или какие-нибудь даже с помощью компьютерной графики, какие-то реалии невозможно. А вот то, что мы спасемся в составе церкви, не храма, а в составе церкви, это да. Церковь, как ковчег, образ церкви. Мы спасаемся, являясь телом, у которого единая глава – Христос. Поэтому, с одной стороны, от нас каждого требуется личное произволение, ибо Дух Святый действует личностно на каждую личность, восхотевшую спастись во Христе Иисусе Господе нашем, поверив в Него. Но спасаемся мы, однако, не персонально на какой-то своей лодчонке посреди океана, но в том ковчеге, в том корабле непотопляемым, который именуется Церковью. Наша принадлежность к Церкви как к телу Христову и делает нас единым с Его тела, с Ее Церкви, главой Христову. И во Христе мы уже и надеемся обрести жизнь вечную и все те небесные блага, о которых благовествует Евангелие.
Отец Лука, вот этот праздник, он еще и говорит о втором пришествии Иисуса Христа, что оно подобно вознесению произойдет. Вот мы этого ожидаем.
Да, правильно.
Как скоро это все-таки может произойти?
Как скоро? Сейчас скажу. Только на ваших сейчас 13:41.
43.
Мы с вами такие немощные, что нам с вами все-таки не выпадет это время, потому что, к сожалению, время перед вторым пришествием Христовым будет время Антихриста. 3,5 года, то ли астрономических 3,5 года, а может быть, как говорит Священное Писание, иногда говорится 3,5 года, иногда говорится 42 месяца, а иногда говорится времена, время и полвремени. Поэтому, может быть, таинственно, сколько будет править Антихрист. Можно допустить и то, что будут христиане последних времен знать окончание, время окончания. Это им не повредит. Нам-то с вами не полезно, как Христос сказал. Не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Отец во власти своей. Потому что, знаем мы либо впадем в нерадение, думая, что у нас еще много времени, либо отчаемся, зная, что у нас его уже нет. А слишком мало. А вот нам не полезно знать как день своего исхода, так и день окончания мировой истории. А вот христианам последних времен, испытания которых будут страшными, может быть, будет уже и не вредно знать, сколько осталось. Но есть вероятность, что это все-таки определенные указания трех качеств последнего времени Антихриста, полвремени, время и времена, на которые он будет править, когда человечество уже отречется от Христа и быть христианином, будет означать практически обрекать себя на самое несчастное существование при общем, всеобщем контроле, который будет обеспечен техническими средствами власти Антихриста. Поэтому можно предполагать, что мы с вами живем в предпоследние, все-таки они в последние времена. Поэтому, хотя и признаки пришествия, как и говорит еще Иоанн Богослов, и Антихристи мнозе, и много откровенных бойцов несчастных и беспомощных против Христа Спасителя, и много лжеучений, и много болезней новых, которые предвозвещал Христос, будет это начало болезням новым, которые будут предшествовать моему второму пришествию. Но все-таки
они уже пришли.
Да. Да, это новое, несомненно, что СПИД, что вот этот ВИЧ, что даже ведь не просто обострение сердечно-сосудистых заболеваний, вот, онкология никогда столько не знала человека, как сейчас. Вот мы сейчас считаем очень отчетливо до каждого, до одного человека, в каждом городе одного человека, а ведь в это же время, ведь в стране несколько сот ежедневно от онкологических заболеваний, от сердечных умирает, от алкоголизма более 1000 ежедневно. Вот, так что болезни болезнями, вот, но их действительно немало. И сейчас новые болезни, которые уже обеспечиваются техническим прогрессом и человеческим отступлением от естественного образа жизни, хотя бы даже зачатие и рождение деток, сколько даст Господь, никогда не было такого повального для человечества выстраивания препятствий для чадородия. Вот. И очевидно, что это не может не нарушать какой-то Богом установленный баланс выживания человечества. Так что все это соответствует тем признакам последних времен, которые указывает Господь. Но, тем не менее, надо понимать, что с точки зрения исторических событий мир должен стать однополярным. Вот мы говорим о том, что ведь сейчас есть целая китайская цивилизация, есть мусульманский мир, есть русский мир, по милости Божией, живой, и во главе с Москвой, и с русской церковью, все-таки еще не просто в катакомбах и где-то в изгнании, а живет и заметно, и развивается. Вот. Есть, конечно, мир, известный Запада, с его антихристианскими новыми ценностями. Вот. И пока нет этого, да, особый мир индуистского сознания, его тоже нельзя перечеркнуть. Но человечество идет со временем к этой самой однополярности. Подчинено будет человечество одному всемирному президенту, гению зла, который уже и потребует себе божественного подчинения во всех восстановленном к тому времени Иерусалимском храме. Поэтому дело не просто в том, чтобы некоторые очень боятся, зная, что стройматериалы на восстановление Иерусалимского храма уже накоплены, и определенные люди только и ждут готовности за одну ночь возвести вновь Иерусалимский храм. Это еще не будет концом, поскольку еще многое должно измениться и состояться, прежде чем мир станет всеобщей империей Антихриста. Ну, а замечать признаки его, прежде всего, по словам Господа, по причине умножения беззакония, иссякнут любовь во многих. Во многие оскудеют любовью. Вот это самое печальное. И то, с чем мы можем побороться, во всяком случае, с точки зрения своего собственного исправления.
Да, отец, у нас одна минута остается. Вот, может быть, сейчас о таком вот о приятном, о том, как мы можем побороться.
Мы с вами уже поборолись, вот пообщались, засветились, рассказали, показали, видите, нашу эту монастырскую полянку чудную. Вот. Так что, друзья, единство это и есть наша церковная сияясь победа, победившая мир, вера наша. Вот наш сегодняшний праздник, наше сегодняшнее единство и возможность потрудиться ради благовестия, ради того, чтобы сердце, слово Христово достигало сердец. Вот. Не только нас с Ириной, а благодаря нашим закадровым операторам, техническим сотрудникам и да, многих-многих наших зрителей. Вот это и есть наша с вами радость, которой мы с вами делимся, наша вера и наслаждение от нее и в временной жизни, и в вечности, там, где вознесшийся Господь наш Иисус Христос. С праздником!
Вот еще несколько секунд, я просто хочу прочитать, просьба поступила, уточнить, где можно с вами беседовать в интернете. Вы сегодня упомянули.
Есть Лука Степанов, группа у меня есть, Лука Степанов ВКонтакте, в Одноклассниках Лука Степанов, а по вечерам в 21 час в Одноклассниках группа «Батюшки онлайн», там у меня и, ну, бывает даже такая просто беседа, вопрос-ответы, там народу немало собираются, ну, иногда и хулиганы бывают, но их мало. И они даже вызывают, наоборот, интерес у зрителей, как батюшка будет на них не обижаться и как им отвечать, реагировать. Ну, в общем, возможно, попросту пообщаться.
Спасибо, отец Лука. Всего доброго всем, друзья. Всего доброго. До следующей встречи.
Друзья, будьте здоровы.